Дорогие друзья, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цирулева. А сейчас в эфире радио «Воскресенье», передача «Если болит душа» и ее постоянный участник, православный врач, психотерапевт, президент фонда «Фиктивного народосбережения» Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, я напоминаю нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. И пока мы в ожидании звонков от наших радиослушателей, начнем знакомиться с вопросами, которые поступили на сайт, Вячеслав Владимирович.
Да, да.
Вот такой вопрос. Как пережить разрыв отношений с мужем? У него другая женщина, а я не могу отделаться от тоски и обиды. Прожили в браке 20 лет. Муж моложе меня на 11 лет. Есть дочь 21 год. Не могу отделаться от переживаний. От разрыва отношений с мужем ни о чем другом думать не могу. Помогите советом.
Ну, здесь нелегко, конечно, давать советы. Все-таки люди прожили вместе 20 лет, и здесь с какими-то обычными такими рекомендациями там взять себя в руки, успокоиться, перенастроиться, конечно, не обойтись. Все-таки разница приличная, 11 лет. Такое бывает, и бывают счастливые браки. Но, к сожалению, часто мы видим, что вот такая большая разница в возрасте между супругами, особенно когда супруга старше, потом выливается в какие-то проблемы. Вот. Но все зависит от того, насколько люди любят друг друга, ценят друг друга, дорожат друг другом и так далее. И если здесь произошла вот такая история, супружеская измена, то есть муж ушел к другой, ну, брак разрушен. Мы знаем, что супружеская измена, она разрушает брак. Брака нет. И это, знаете, можно, конечно, оплакивать покойника, но недолго. Мы его похоронили, какое-то время погревали, успокоились. Точно так же и с браком. Да, 20 лет жили вместе, были мужем и женой. Сколько времени муж считал себя мужем своей жены, неизвестно. Мы просто знаем вот факт, что 20 лет жили, пока он не ушел к другой. Ну, вот, а что там было в эти 20 лет? Чтобы давать какие-то более конкретные рекомендации, конечно, нужно задавать дополнительные вопросы, выяснять, даже то, как познакомились, при каких обстоятельствах, как, когда рождались дети, как воспитывали детей и так далее, и так далее. Но обычная человеческая слабость, ведь мы знаем и много раз уже говорили в наших передачах здесь на радио «Воскресенье», что брак – это не только произведение двух людей. И даже не союз жены, мужа и детей, скрепленный, вернее, союз мужа и жены, скрепленный детьми. Нет. Мы даже знаем, что дети не всегда скрепляют. Наоборот, бывает так, что дети и способствуют разрушению семьи, увы. Нет, семья – это такой продукт церковный, то есть это то, что Богом создано. Он создает качественную семью, он обеспечивает мужа и жену тем, чем они могут быть супругами бесконечно долго. Это он по просьбам, молитвенным просьбам к нему обоих супругов и по молитвам друг за друга выстраивает отношения между ними. И здесь уже не будет иметь значения разница в возрасте. Вот я именно такие браки знаю, где жена намного старше мужа, но вот они прихожане в нашем храме, и это счастливая пара. У них детки рождаются, и я вижу, как они нежно друг к другу относятся. Вот я наблюдаю их на протяжении уже 15 лет, эту супружескую пару. Очень приятно всегда посмотреть на них, когда они в храме. Такое чувство, что они молодожены. И я знаю, как муж дорожит своей женой. Но это потому, что они оба свое намерение быть мужем и женой принесли Богу в церковь. С самого начала. И тогда, конечно. Тогда мы смотрим на это и удивляемся. Ну, надо же, как вот люди так в них получается все. Но от человека только посильное старание, а результат-то от Бога вот такой. Как это было и раньше тоже. В естественном состоянии люди стремятся к тому, чтобы разбежаться. Несмотря на то, что нам хочется любить, нам хочется встречаться, нам хочется создавать семьи, все. Но мы в своем естественном состоянии так устроены, что этого нашего стремления надолго не хватает. Наоборот, мы предоставлены сами себе, мы видим, что мы стремимся к распаду. Вот. Ну, если что, потом продолжим. Там
звонок. Продолжим, есть звонок, давайте послушаем. Алло, алло, говорите. Алло. Алло. Что, не получилось?
Не получилось, видимо.
Так, ну что, да, продолжим тогда отвечать на тот вопрос.
Продолжим. Но и интересно, что даже тогда, когда вот в обычных таких, ну, что ли, в нецерковной среде люди, пожив вместе, разводятся и иногда расстаются злейшими врагами. Вот именно там из-за предательств, там измен, там из-за того, что ну, у кого-то не хватило терпения справляться со слабостями и пороками другого человека так, что его ну, переполнила чаша терпения, и он даже слышать ничего не хочет о своем супруге.
Вновь звонок, давайте послушаем. Алло, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Владимирович, а я бы хотел у вас узнать, что вы рекомендуете своим выпускникам вашего центра? В первую очередь.
Угу. Ну, напомню, что центр у нас православный, поэтому мы рекомендуем нашим ученикам сохранять тот образ жизни, которому они научились в центре. Угу. Это дорогого стоит, это не так просто. Жить в оранжерейных условиях и молиться Богу, ходить по воскресеньям, по субботам и воскресеньям в храм.
Вокруг тебя твои единомышленники.
Да, все занимаются одним.
Храм рядом, действительно.
Делом, все. Это все, когда человек особенно к этому привыкает, а за год реабилитации, конечно, человек к этому привыкает. Вот буквально сегодня мне пришлось разговаривать с одним из наших воспитанников, который уже 9 месяцев у нас в центре, и еще 3 месяца, и пора будет домой. А он уже заранее беспокоится, а как он без центра будет жить? Угу. Поэтому мы рекомендуем вот так. А весь тот распорядок жизни, который они усвоили в центре, мы предлагаем прямо транслировать туда, где они будут после центра жить.
И продолжать жить в том же, таким же образом. Алло? Алло? Звонок?
Я жду, когда меня соединят.
А уже соединили.
Дождались.
Говорите. Говорите, говорите.
Да там они говорят, да, как я могу говорить?
А уже мы вас слушаем, вот тут мы с Валентиной уже вас внимательно слушаем.
Алло.
Да.
Алло.
Да-да, говорите, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я болею Паркинсоном, меня лечили, вернее, от Паркинсона больше 10 лет. Алло.
Да-да-да, продолжайте.
Говорите, говорите.
Ну вот, а сейчас меня стали признавать эссенциальный тренер.
Угу.
Алло, и вот...
Вы радио-то, наверное, приглушите?
Ну, вот я, в общем, принимаю таблетки Проноран.
Угу.
Но он мне совершенно не помогает. И у меня такой...
Ну, в общем, я понял.
У меня вот так...
Да-да, я понял.
Такой тренер у меня, руки так трясутся, я прямо даже дома первое не могу кушать.
Понятно. Но я не очень хорошо знаком с этой патологией, помню ее только с института, никогда нервными болезнями так плотно не занимался.
Надо к неврологу.
Да, знаю, что это разные заболевания и по-разному лечатся. Поэтому все-таки обратитесь к невропатологу, который вас ведет. Он вам даст точные рекомендации. Ну вот. Вернемся вот к тому вопросу.
К первому, да?
Да.
А, нет, тот, который задал молодой человек.
Молодой человек.
Да, как вести себя после реабилитации в центре?
Там очень интересная вещь, понимаете. С одной стороны, кажется так просто, но вот человек был одним, годик пожил в специально созданных условиях, чему-то научился, может быть, что-то даже довел до состояния естественной потребности, какие-то навыки свои, это стало привычкой его такой здоровой, и вот сейчас он с этим должен жить. Казалось бы, ну, ничего такого сложного нет. Не-не, это все не так. А в центре мы закладываем только фундамент, начало новой жизни, чтобы было от чего отталкиваться. Это некая стартовая площадка. Сейчас после центра, после реабилитации начинаются трудности. И эти трудности человек может с Божьей помощью только преодолевать. Вот наша задача – научить человека этому, надежде на Бога, чтобы он усвоил очень хорошо этот евангельский принцип, который выражен в сюжете о Марфе и Марии, чтобы он научился решать свои жизненные проблемы, жизненные трудности, так, как это делала Мария, которая избрала благую часть. Не суетиться только вот о своих земных потребностях и не рассчитывай только на себя, когда они возникают, вот эти трудности, а как раз-таки припасть к ногам Бога, Иисуса Христа, и на Него рассчитывать, на Него уповать. Тогда выстраивается нормальная система взаимоотношений между человеком и Богом. И тогда человек утверждается в вере. Вера, которую он обрел в реабилитационном центре, она еще не очень дорогого стоит, потому что она больше такая теоретическая. Мы ведь утверждаемся в вере тогда, когда мы либо на грани падения, либо почти упали, либо упали, и нам нужно вставать. И мы это делаем с Божьей помощью. Вот тогда мы становимся христианами. Тогда мы по-настоящему обнаруживаем наши немощи. Очень часто, даже если мы начинаем в центре, наши братья каются в своей прошлой жизни и узнают в грехе грех и в страстях страсти, но это была прошлая жизнь. А вот сейчас, когда они выходят вновь в мирскую атмосферу, им предстоит, что ли, в режиме онлайн решать свои вот сиюминутные задачи, которые стоят перед ним. И вот здесь нужно сейчас учиться надеяться на Бога, рассчитывать во всем на Него.
Ну, я думаю, что мы закончили с этим вопросом. И сейчас вопрос, который поступил по телефону, послушаем. Алло.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
У меня вот два вопроса к вам. Как найти правильные слова к своим близким, если хочешь им дать совет, но чтобы не обидеть? И что делать, если на тебя у человека есть обида, а ты с ним хочешь жить в мире и любви? Как быть?
Вот первый вопрос повторите вначале, я пропустил.
Первый вопрос?
Да.
Алло.
Да, первый вопрос. Сможете воспроизвести?
Как найти правильные слова к своим близким, если хочешь им дать совет, но чтобы не обидеть?
Понятно. И второй вопрос, если уже обиделся.
То как жить с этим, с близкими, да?
Да, как с этим жить? Ну, во-первых, вот и здесь тоже. Выстраивать свои взаимоотношения с близкими надо учиться по-христиански. Ведь наши близкие, ближние, это те люди, которыми нас посещает Бог. И мы должны руководствоваться заповедью Христовой о том, что вы сделали одному из братьев моих меньших, то вы сделали мне. Вот если мы научимся видеть в каждом человеке, даже в том, который нам неприятен, того, кем нас посетил Христос, а может быть даже самого Христа, вот тогда у нас слова будут находиться. И даже, может быть, и не слова, а наоборот, молчание. Мы научимся молчать. Если мы вот так будем дорожить нашим собеседникам, чтобы его не обидеть, что значит дорожить? А это значит, мы научимся заранее услышать себя его ушами. И тогда мы от многого воздержимся, нам многое не захочется говорить. И в этом нет ничего плохого. Надо научиться молчать. Вот именно же в церкви, вот наши братья, кстати, в центре нашем революционном, они это обнаруживают, что их всю жизнь кто-то тянул за язык. Они наговорили столько всяких глупостей людям, глупостей, грубости, гадости, хамства, да. И как сейчас это все вернуть? Слово не воробей. Вот. И, конечно, они понимают, что сейчас жизни не хватит, чтобы все это очистить, исправить в покаянии. И вот это учит очень важному вот этому навыку – молчать. Нам нужно учиться слушать. Не столько говорить, сколько слушать. И мы потом поймем, что говорить иногда не обязательно. Во всяком случае, много говорить не нужно. Человек нуждается в нескольких словах. Иногда, конечно, мы видим, что человека можно утешить разговором с ним, даже ни о чем. И тогда мы этот разговор будем поддерживать, ну, даже если нужно будет рассказать анекдот, вот, чтобы просто человека утешить. Мы именно потому и будем так себя вести, чтобы мы видим в человеке инструмент своего спасения. Ради него мы будем это делать. Вот. А что касается обиды, да, это очень такая сложная, непростая вещь. Мы очень склонны обижаться, потому что мы гордые. Обидчивость – это признак воспаленной гордыни. И это универсальная реакция человека в его естественном состоянии. Мы по-другому не можем, мы можем только обижаться. Вот. А преодолеть обиду сами мы можем с большим трудом. Даже тогда, когда мы уже сами страдаем от этой обиды, нам хотелось бы ее преодолеть, мы видим всю нелепость наших претензий к людям и так далее, мы видим, что внутри есть какое-то такое препятствие, которое мы не можем преодолеть. И вот здесь нас спасает благодать Божья. Вот сейчас идет Великий пост, это как раз школа прощения, когда наше сердце размягчается, и мы становимся способными эти зазубренные, жесткие, которые есть в нашей душе, как бы сгладить, растворить их, как бы они растворяются, вот как кристаллы какой-то, знаете, там, соли такой, которыми облеплена наша душа. И мы размягчаемся, нам кажется уже нелепым все те обиды, которые мы испытывали к людям. А способность прощать – это очень часто дар Божий. Вот это мы можем достичь, только общаясь с Ним самим, с Богом в церкви. Вот. Ну и потом, вся христианская культура, она об этом, в общем-то, о преодолении обид. Мы даже, вот произведения культуры мы любим именно те, где говорится о том, как люди преодолевают эту обиду, как они из вражды переходят в состояние примирения, когда, казалось бы, это невозможно, когда между людьми была такая пропасть, которую никто не смог бы преодолеть. И вдруг люди способны вот так вот навстречу друг другу устремиться и взаимно раствориться со слезами на глазах и все преодолеть. Вот это, наверное, самое прекрасное, что Бог нам, грешным людям, дал прощение.
Оно... Еще униженный да возвысится, а возвышающий себя унизится.
Да-да-да. Вот вся наша церковная культура и вся школа духовного возрастания человека в церкви, она, в общем-то, сводится именно к этому. К тому, чтобы мы за свой счет могли бы позволить себе за свой счет преодолеть средостение, которое возникает в естественном нашем состоянии между людьми. Mm-hmm. Вот. И это, наверное, здесь самое прекрасное. Это самое лучшее, что мы потом вспоминаем в своей жизни. Вот эти преодоленные обиды, прощение. Это мы переживаем, это как настоящее чудо.
Действительно, мы возвышаемся невольно в этот момент, да, сами над собой, да?
Ну да, мы о себе как бы забываем. Mm-hmm. Вот здесь мы обнаруживаем вот эту закономерность, которая указана самим Христом. Если хочешь идти по мне, отвергнись себя. Mm-hmm. Ведь пойти по мне – это значит… достичь своего высочайшего призвания, mm-hmm. счастья, mm-hmm. Царствия Божия по-другому. Когда в твоей душе разольется такой свет и такая радость, которую ты раньше никогда в жизни не испытывал, отвергни себя, забудь про себя. Mm-hmm. Не беспокойся, не бойся за себя. Да, тебе Христос побеспокоится. Ты сейчас центр тяжести своей жизни перенеси в другого человека. Поставь себя на его место. И попробуй попереживать вместо него. И вот тогда вот это самозабвение наше, оно для нас самым, лучшим образом оборачивается, самым полезным чем-то таким для нас. Вот. И, кстати, вот именно у нас в революционном центре вот, молодые люди, они, может быть, впервые в жизни что-то подобное переживают. Они вот этому очень радуются. И мы видим, как вот постепенно, день за днем, там, месяц за месяцем, люди вот из таких ощетинившихся, недоверяющих, подозревающих всех, ко всем относящихся с такой опаской и даже с каким-то таким цинизмом, как постепенно человеческая душа преображается.
Сглаживается.
Да, как у него открываются глаза на другого человека. Он начинает в нем видеть что-то, кроме того, что он видел раньше. И вот это дорогого стоит.
Так, ну, пока у нас не поступили другие звонки, хотя я напомню, наверное, еще раз телефон прямого эфира 379-65-94, 379-65-94. Звоните. И вот такой вопрос далее с сайта. Суть проблемы в том, что я не ощущаю радость от жизни, не могу выбраться из хронического уныния и совсем не имею уверенности в себе. Также часто занимаюсь саможалением, поисками одобрения со стороны окружающих, не имею своего «я», зависим от мнения окружающих, еще много подобных симптомов. В церковь хожу около года, каюсь даже в мелких грехах из-за чувства вины, а радости жизни нету. Хочу обрести эту самую радость и уверенность в себе. Увлекался алкоголем, растительными наркотиками типа марихуаны и игромании. Еще собираюсь проверить щитовидную железу на гормон стресса, потому что у мамы диабет, думаю, что вы поймете мою проблему. Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, вот у нас все-таки поступил еще один телефонный звонок. Ну, давайте ответим.
Пусть пока
на звонок.
Слушатели подумают над
этим. Да, пока слушатели
письма.
Подумают над этим, угу. А мы ответим на вопрос. Алло?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Владимирович, хотела спросить вас такой вопрос. Вот сколько раз в день нужно питаться Великим постом? Вот в уставе написано для монахов там один, иногда два раза. Как для мясских? Сколько нужно, какое количество пищи, чтобы о еде не думать, чтобы этот вопрос для себя решить? Как эту вот меру найти, чтобы думать уже о чем-то другом, а не о том, как там согрешать, чего угодно или не согрешать?
Вы знаете, я не знаю универсального ответа на этот вопрос. Я думаю, что единственное, что я могу сделать для вас полезного, это сказать, что я, например, питаюсь 3 раза в день. Я завтракаю, обедаю и ужинаю. Ну, иногда у меня бывает на работе там чаепитие какое-нибудь с печенюшкой. Вот и все. А ну, иногда бывает так, что вместо ужина тоже пью чай во время поста, тоже там с каким-нибудь печеньем. И все. Это я. Как вы, не знаю. Это ваше личное дело. Нет в православии вот регламента такого рода, сколько раз в день нужно питаться во время поста. Мы руководствуемся не этим, мы руководствуемся тем, что не человек для поста, а пост для человека. Мы можем сегодня питаться 3 раза, завтра 5, послезавтра 8.
Один.
Да, а может быть и полтора раза. Вот. Это, понимаете, наше личное дело. Не нужно загонять себя в это прокрустовое ложе.
Ну, потом, мне кажется, это не самое главное, наверное.
Да, конечно, же... конечно.
Алло, еще один звонок поступил.
Слушаем.
Слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вот вопрос есть. Что делать, если в тебе сидит злоба? Именно не обида, а злоба к окружающим тебя людям, так как в жизни ты ну, не видел добра вообще.
Ну, надо посмотреть, как оно выглядит. Надо оказаться в такой атмосфере, где между людьми ну, есть какие-то добрые взаимоотношения, где люди друг к другу по-доброму как-то относятся. Вот такое, скажем, происходит у нас, опять-таки, вот в революционном центре. Действительно, у нас бывают такие воспитанники, которые никогда в жизни ничего доброго не видели. Но бывает так, что они воспитывались не родителями, или воспитывались очень плохо, или они очень рано ушли из дома или оказались под влиянием там, своих сверстников или более старших людей, и, в общем-то, пустились во все тяжкие. И ничего, на самом деле, вот никаких добрых отношений они никогда не встречали. И душа человека отравлена вот этой злобой, коварством, вот опять подозрительностью, недоверием к людям. И человек человеку волк. Вот люди к нам приходят иногда в центр из такой атмосферы, где царил вот этот закон. Человек человеку волк. Нельзя ни с кем быть откровенным, нельзя никому говорить правды. Вот иногда слышишь от наших воспитанников, они говорят, вот надо исповедоваться, говорить, как оно есть. А я никогда в жизни не говорил правды и никогда ее не слышал. Я все время врал.
Ну и как это все-таки вот решается в вашем центре ребятами?
Ну, человек начинает молиться Богу. Он еще не знает о чем, но Бог на его слабые молитвенные призывы уже откликается и уже его меняет. Мы же понимаем и знаем прекрасно, что мы не можем сами себя исправить. Мы не можем даже захотеть чего-то доброго сами. Иногда в таком человек состоянии оказывается. А это посильно только Богу. Таким человека делает Бог. И вот эта озлобленность тоже иногда в наших воспитанниках, она прямо проглядывает. Мы видим, что человек едва сдерживает свою агрессию.
То есть в другом бы месте он, может быть, даже и разразился, но, да, но просто в центре тут как бы непозволительно.
Да, а здесь это да? Невыгодно.
Невыгодно в таком свете
представить. И из центра он боится быть отчисленным, потому что там будут неприятности. Он же здесь спасается, в общем-то, от какой-то более страшной проблемы. И вот мы видим эту борьбу в человеке, и он иногда приходит со слезами на глазах и говорит, что мне делать, уж что мне с этим делать, мне иногда хочется человека ну просто убить, на части разорвать. И для этого таинство исповеди. Мы на исповедь с этим ходим, мы в этом немедленно каемся прямо сейчас. Угу. Вот как только почувствовал, что эта волна прошла, тут же начинай от всей души каяться в этом. А потом приходи с этим на исповедь и сознавайся в этом перед Богом с твердым намерением избавиться от этого, измениться. И вот тогда, да, мы видим, что происходят перемены. Тогда человек становится более терпимым. Вот не люблю это слово «толерантным», не таким уже возбудимым.
Это ведь, наверное, такой вот синдром как раз, вот, когда человек вот принимает наркотики, алкоголь, потому что вот такая нетерпимость какая-то, вот возбудимость, да, очень легкая, да, такая.
И это тоже, но не только.
Быстрая возбудимость.
Да, вот наш-то слушатель, он как раз говорит о том, что если никогда в жизни ты ничего доброго не видел. Uh-huh. Вероятно, вот он как раз в такой атмосфере жил. И ему трудно себе представить другой вариант поведения. Он слишком, ну что ли, привык к этому. Ведь человек к этому может привыкнуть, как, знаете, живя среди зверей или волчьей стаи. и ему обрести человеческие качества какие-то бывает самому невозможно уже. Вот тогда, да, тогда начинается реабилитация. Ведь реабилитация, она не только для того, чтобы человек перестал употреблять наркотики или алкоголь, или еще там что-то.
Ну, изменился внутренний,
а ведь, да,
Божьей помощи.
Реабилитация наша, она направлена именно на это. Когда человек сохраняет трезвость, это вторичный такой, может быть, неизбежный, но побочный продукт того, что происходит с человеком по существу. Когда он из зверя превращается в человека. Вот как равнопостольный князь Владимир наш говорил, я был зверем, а стал человеком после крещения. Вот так и здесь то же самое.
Ну, давайте все-таки попытаемся, у нас немного времени осталось, ответить вот на тот большой вопрос, почему молодой человек не ощущает радость жизни, не может выбраться из хронического уныния, все-таки вот кается,
потому что,
входит
да,
в церковь.
Вот там очень хороший текст. Угу. Из него следует, что причина этого всего чрезмерное самолюбие. Человек излишне замкнут на себе самом.
А, да, он зависим от мнения окружающих и жалеет себя,
да,
ищет одобрение со стороны окружающих.
Да. И еще хочет проверить щитовидную железу на гормон стресса, потому что у мамы там что-то.
Диабет.
Да, как бы со мной чего не случилось, по наследству,
боится
со мной любимым.
За свое здоровье,
да? И как меня, любимого, такого парня, воспримут окружающие. А вдруг я покажусь кому-нибудь дураком, кому-нибудь глупым, что-нибудь не то ляпну. И у меня возникают трудности в общении с людьми, как мы говорим, трудности вхождения в социум, общения с социумом, как любят говорить светские психологи. Да просто человек вот в естественном состоянии, он такой.
Такой есть.
Да, человек, вот такой человек есть.
Да?
Он гордый, тщеславный, самолюбивый, он очень себя бережет, да, он очень хочет вот себя подольше любить, подольше пожить и в здоровом,
и не болеть,
да, быть здоровым при этом, и везде от всего подстраховаться, и везде рассчитывать только на себя, на любимого, на свой ум, на свою волю. И человек превращается в невротика. Человек живет на тему, а что будет, если, а вдруг? Это чистой воды такое, знаете, дьявольское наваждение. Когда человек утрачивает самообладание, вот он, а мы утрачиваем самообладание именно по гордости, по самонадеянности по своей, то он становится вот таким жалким субъектом. Он здесь не живет. Он не может себе позволить расслабиться и просто быть самим собой.
И получить радость.
Ну да. Чтобы, да какая разница, что обо мне подумали. Вот меня о чем-то спросили, я ответил. Ну, если я дурак, ну, значит, дурак. Ну, что сделаешь? Ну, если умный, значит, ну, люди это увидят. А почему я, будучи дураком, должен устроить из себя умного? Ну, пусть я и проживу эту жизнь дурачком. Но какой есть, такой есть. Понимаете, вот позволить себе быть таким, какой ты есть, это не такое простое дело, оказывается. Это могут позволить себе дети. А вот если человек повзрослел, вот тут начинаются страсти, мордасти, и мне уже не все равно, как я выгляжу, какой тембр голоса у меня, а что у меня
такое
там...
Какое мнение останется, да, у человека.
А что это у меня на лбу? Прыщ или это уже опухоль? Не пора ли к врачу? И вот начинается истощение души на тему себя самого любимого. И Христос-то ведь нам говорит, истинно говорю вам, если не обратитесь обратно, вот не вернетесь в детское состояние, когда ты можешь спокойно, не боясь о том, что о тебе дяденька подумает, смотреть ему прямо в глаза и говорить ему то, что ты думаешь. Так, как один мальчик в лифте спрашивает меня, смотрит так на меня внимательно и говорит, а ты меня любишь? Я говорю, конечно. Он не боится показаться наивным, глупым.
Ну, это по-детски, да, чисто детская такая реакция. Да. Ну что ж, будем считать, что мы ответили на этот вопрос,
ну, да?
Да. И заканчивать нашу передачу, дорогие друзья, передача подошла к концу. Если же вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то мы напоминаем телефон Вячеслава Владимировича.
Да, вы можете и звонить, задавать вопросы, записываться на консультацию очную или в интернете по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Завтра, как обычно, всех жду на школу православного самосознания в 19:00 на Репина 6А. Приходите, будет интересно.
Ну, а повтор нашей передачи, которая прошла в прямом эфире, завтра в 20:00. Следующий эфир через 2 недели. Прямой эфир. Угу. Спасибо, Вячеслав Владимирович.
Спасибо
вам. До новой
вам.
Встречи. До свидания.
До свидания.